Я не смотрел, я слышал, что причем мне с такими большими глазами, на таких эмоциях люди рассказывали, что оказывается Земля плоская, что над нами купол, в котором какие-то дырки там светящиеся, что значит это постановочный запуск этих вот ракет, что это все как бы какие чуть ли не в павильоне делается, да?
Итак, первый вопрос. Генерал Петров, ваши отношения, что с ним произошло на самом деле?
Для меня это был генератор, который вот дал мне возможность осознать заблуждение сразу же, потом показать подсказки, дать, показать дорогу. И, собственно говоря, я считаю, что этот человек совершил в свое время, на своем месте он совершил подвиг. Это мое личное мнение. Поэтому я думаю, что еще многие годы, долгие годы, видеоряд, который он записал, дела, которые он пытался воплотить, получить поддержку от людей, они будут приносить пользу возрождающейся Руси. Почему и что произошло? Я думаю, что Константин Павлович рассчитывал на скорое включение людей в его поддержку. Но все получилось наоборот. То есть люди готовы, как и сейчас, готовы смотреть ролики, готовы читать книжки, готовы говорить умные вещи, но ничего не готовы делать. Вот мыследеятельностный подход отсутствует. То есть есть такое интеллектуальное иждивенчество. Сели, посмотрели. А вы смотрели меня, спрашивают это? А вот это смотрели? А вот это? Я говорю, слушайте, у вас откуда столько времени? Вы чем вообще занимаетесь, я спрашиваю обычно. То, что нужно, оно приходит вовремя. И этим я интересуюсь. Поэтому я думаю, что Константин Павлович выполнил большую миссию, возложенную на него. Он ее выполнил сполна. Ну, я думаю, что преждевременно, конечно, он покинул этот мир. Много еще мог сделать.
А помогли ему или это было...
Я думаю, здесь сочетание целого ряда факторов. Во-первых, время, в котором он начинал это, оно еще было в таком информационном состоянии общества, которое было, как бы вам сказать, разрушительно. Вот для некоторых людей информация эта была сокрушающая, разрушающая. И негативный посыл, возможно, вылившийся в какое-то противодействие, возможно, он был. Но вот то, что я уже сказал, то, что он рассчитывал на поддержку, на включение энергии людей, этого не произошло. И вот я последнее видео помню, он расстроен. Он реально расстроен. Видно, что он как-то вот чувствует, что что-то не получилось так, как он это видел. И вот это, конечно, это огорчение его было заметно. Вот. И я думаю, что все эти факторы в комплексе, они сыграли свою роль.
Как вообще дела с КОБом в Беларуси на данный момент обстоят?
Как и везде. Значит, вы знаете, вот что касается концепции общественной безопасности, я вот хочу всех, кто будет смотреть этот ролик, сразу же со своей стороны дать такой вот комментарий. Очень многие люди, которые соприкасаются с концепцией общественной безопасности, они после этого пребывают в иллюзии, что они все знают. Вот понимаете, вот прочитали, решили, что ну все, вот теперь мы все знаем, да. И вот эта иллюзия, опять же, блокирует, или они сами по себе так себя ведут, они не хотят больше ничего, как говорится, вбирать в себя. Они считают, что они знают уже теперь, как говорится, ну, чуть ли не поймали жар-птицу за хвост, и, в принципе, вот только крутясь вокруг вот этой вот информации, можно рассчитывать на счастливую жизнь. Ничего подобного. Жизнь очень многогранна, очень разнопланова, очень разномерна, и время не стоит на месте. Вскрываются все новые и новые интересные знания, которые, мне кажется, углубляют концепцию общественной безопасности. На сегодняшний момент мы уже с такими соприкоснулись. И концепция общественной безопасности – это реальный инструмент. Это определенная такая азбука для человека, который может ее прочитать, разобраться, понять, в чем смысл. И руководствуясь вот этим скелетом, скелетной конструкцией КОБы, может очень легко, достаточно безболезненно для себя входить в любые иные теории, знания, учения, постигать их с минимальным потерем времени. Но это не значит, что это все. То есть, даже, по-моему, Владимир Михайлович Зазнобин говорит о том, что КОБ не догма. То есть не стоит там заучивать цитаты, да, и превращать это в новый цитатно-догматический механизм. Это действительно то, что дает человеку возможность как бы связать все разрозненные части вместе, внутри, в своем воображении, в своем представлении. Поэтому это инструмент. А инструментом надо уметь грамотно пользоваться. И инструмент предполагает огромное-огромное знание того еще, что лежит за кадром. Так что все те, кто соприкасается с концепцией общественной безопасности, пусть не думают, что они знают уже все. То есть нужно обязательно использовать инструмент и расширять свою меру понимания, используя, ну скажем так, другие первоисточники, которые, я уверен, будут появляться. Время от времени мы будем сталкиваться с все более разгерметизируемой информацией. Время требует объективно этого. И это нужно просто чувствовать и использовать.
Хорошо. Ефимов, ваше отношение к нему, как вы по роду деятельности часто пересекаетесь?
Личностное отношение?
Ну...
Или какое?
Можно личностное, можно рабочее.
Ну, да, хорошее отношение. Виктор Алексеевич, он многое, как публицист, делает для того, чтобы открыть людям глаза на происходящее. В этом году мы с ним вместе... Мне удалось вот с ним побывать на фестивале «Исконь». Это, по-моему, в конце июня на Волге, под Нижним Новгородом. Потом вместе быть во Владимире. Мы ехали с «Исконь» во Владимир выступать в родной партии. Я как раз вот он, потом я. Поэтому я, в общем-то, имею с ним возможность иногда встречаться, общаться. В Йошкар-Оле сейчас вместе встречались тоже. Я знаю, что он выполняет колоссальную работу по популяризации концептуальных знаний. Он пишет таким, мне кажется, очень популярным, доступным языком. И он инструмент делает более действенным. Я имею в виду концепцию общественной безопасности. Он делает его более действенным, потому что большое количество людей способно, читая его книги, его труды, легко входить в понимание этих знаний.
Хорошо. Я слышал, он сыроедет. Как вы относитесь к вопросу осознанного питания, отказа от мяса?
Я думаю, что в его возрасте это объективно так. Потому что, вот, допустим, в 30 лет я готов был молотить как жернова все, что мне было предоставлено. Потому что организм-то растущий. А в 45, в 48, как мне сейчас, мне уже хочется есть меньше. Просто самому хочется есть меньше. Вот. Это не значит, что я там жестко убираю мясо там, или жестко убираю еще что-то. Просто не хочется и все. А бывает хочется. Виктор Алексеевич, ему уже под 70, по-моему, 67, если я не ошибаюсь. Да? То есть он, соответственно, я считаю, что в этом возрасте... Ну, может быть, вообще будет не хотеться есть. Я предполагаю, да? А когда сейчас в 25-30 лет мне, значит, молодые люди рассказывают о том, что вы еще едите мясо, да, там, или там позволяете себе иногда, знаете, что я думаю? Я думаю, что, конечно, наше состояние телесное определяется тем, что мы едим и пьем, безусловно. Но самое важное, как мы... Что мы, используя свое совершенное знание, воплощаем через свой труд в этой жизни? Можно сколько угодно сыроедить, но когда мне рассказывает об этом 33-летний мужчина, к примеру, да, не имея ни семьи, ни детей на свой возраст, я говорю, ты знаешь что, дорогой мой, ты еще в жизни самого главного не понял. Поэтому, а зачем ты сыроедешь? Ты какую программу можешь выполнить? Биологическую или социальную? Что ты делаешь вообще? Я обычно спрашиваю так. И я думаю, что это должно быть приложением какой-то духовной деятельности. Но духовная деятельность должна подтверждаться реальными делами и в семейных, родовых вопросах, и в профессиональных. И когда человек, раскрывший свои способности, рассказывает мне о том, что, Андрей Аркадьевич, это было бы интересно тебе, это бы тебе помогло, то, конечно, мне это интересно. Но когда это начинает вот так вот как неистово, как некоторые, кто изучал концепцию общественной, изучают, они все проходят через неистовое стремление воплощения. То есть, хотя в КОБе говорится о мере, то есть, ты воспринимай концепцию как меру и соизмеряй ее со всем тем, что происходит вокруг, со всеми теми изменениями. Умей этично входить, предлагать, понимать, постигать, трансформировать. Так же и здесь. Если новое знание, даже через воплощаемое тобой действие, приводит к нарушению меры, через неистовство, через одержимость, то это лишь служит ухудшению его продвижения. Вот это многие не понимают. Поэтому не надо навязывать. Мы же знаем, что Бог же истины не насилует. Каждый должен прийти, осознать, прийти и почувствовать, что это именно его путь. А стандартов для людей. Ты должен есть вот это, а вот это не есть. Ты должен жить вот так, а вот так не жить. Ты должен работать вот здесь, но не там, ни в коем случае. Значит, давайте мы это дадим вседержительности, право такое, и совести каждого человека принимать решение.
Хорошо. Я знаю, что подстраиваете доту под современный менеджмент. А как вообще такая идея пришла в голову?
Значит, я не подстраиваю доту под современный менеджмент. Менеджмент вообще невозможно подстроить ни под что, потому что менеджмент – это урезанная, опримитивленная, значит, часть процесса управления. Урезанная, очень примитивная. Поэтому доту подстроить под менеджмент невозможно. Другое дело, что с уровнем культуры, общим уровнем образования, взять чисто понятийный аппарат, достаточно общей теории управления, допустим, теорию суперсистемы, беседовать исключительно в корпоративной среде так. Или взять, допустим, теорию, не теорию, а понятийный аппарат, достаточно общей теории управления, и прямо сразу ввести его в чистом виде, значит, в современное культурологическое пространство любой компании, государственной, частной, неважно. Но не сработает это. То есть надо просто научиться говорить. Мы же говорим о том, что кто такой воспитанный человек. Кстати, концепция тоже об этом пишет. Что он заботливо, внимательно относится к окружающим людям и способен иметь уровень образования, соответствующий культуре, достигнутый обществом, умело входить в разные области там, и так далее. Как-то так, дословно не воспроизведу. И вот я предполагаю, что если вы получили новое знание, а доту это новое знание, да, или, скажем так, новая даже, новая мировоззренческая и философская система, скажем так, то ее надо тоже умело и грамотно использовать для того, чтобы не вызвать отторжение. Поэтому я всего лишь своим подходом, профессиональным пониманием, демонстрирую, что это возможно. Чтобы, и, кстати, я сейчас очень много стал встречаться с разными бизнес-тренерами. Они, многие, кстати, начинают смотреть ролики, в том числе и мои ролики. И они говорят, что да, интересные мысли, вот такие, такие. Но это не значит, что я всем навязываю и говорю, вот читайте учебник, только здесь истина. Нет, я подсказываю, где можно взять это определение, где можно взять это определение. Но в целом надо стараться себя развивать во всех направлениях, то есть многогранно. И тогда каждый из нас будет чувствовать на своем месте, как провести ту красную линию, которая даст иное понимание, иное качество тем, кто вас слышит.
Хорошо, тогда к вопросу восстановления СССР. Насколько я знаю, вы в теме, насколько глубоко и можете свои мысли по данному вопросу высказать какие-нибудь?
Ну, во-первых, почему империи разваливаются? Они теряют управляемость. Теряют управляемость в связи с тем, что целеполагание тех, кто определяет стратегию развития, и отношение к этому целеполаганию людей расстраивается во всех отношениях, дезорганизуется. Что касается системы управления Советского Союза, как мы знаем, она элитаризировалась. Элитаризировалась не в 1991 году, а начиная с 1953 года. Были поломаны связи с прежними матрицами, в том числе до сих пор разделяют имя Сталина и Великой Победы. У нас музей Великой Отечественной войны, посмотрите, в Минске. Я на входе спрашиваю главного экскурсовода: в вашем музее есть бюст верховного главнокомандующего? Она меня переспрашивает: Жукова? Ну, спрашивает, это экскурсовод музея Великой Отечественной войны. Я говорю: нет, не Жукова. Она: говорит, нет, нету. Вот так вот, да? Ну и после этого мы разговорились, оказывается, она поддерживает идею, что он должен быть, значит, там, что это важно. Поэтому в отношении нас действовало определенное управляющее воздействие, которое не было идентифицировано как угроза со стороны тех людей, которые тогда, в те годы, прервав естественное становление Советского Союза, перехватили управление. И объективно это вылилось в то, что общество стремилось постигать с детства идеалы коммунизма, и нас научали это, как бы сказать, со школы, нам говорили: как ты мог так поступить, и нам становилось стыдно. Действуй по совести там, и так далее. И вот до среднего уровня коммунистической партии, я думаю, что в основном она аккумулировала людей действительно совестливых, морально устойчивых, нравственных, идейных. Но верхняя верхушка, скажем так, да, она проходила свою степень отделения от народа. Это вот как раз тот тренд, который с одной стороны привел к потере управляемости. С другой стороны, мы, по сути дела, не получали тех знаний, которые могли бы сохранить Советский Союз. То есть из одного догмата, там, допустим, да, церковного, перескочили в другой диамат. Да, то есть из одного в другой. Хотя тут уже слово диалектика присутствует, то есть познание есть. Но тем не менее мы, опять же, не вышли на понимание замысла. Хотя советские ученые, как Амосов, говорили, что есть общие законы интеллекта, которым подчиняется любая социальная организация и каждый человек. Но это не стало легитимной нормой. И вот та научная истина, которая существовала в Советском Союзе, она стала все дальше и дальше удаляться от объективной истины. Рассогласование научной и объективной истины приводит к тому, что любая система все равно идет в разнос и разваливается. Это вторая причина. Ну а третья причина – это то, что люди были скованы в своем определенном, вот на мой взгляд, люди, граждане были скованы в возможностях обретения человеческих знаний. Не не технократических знаний, не знаний, наработанных к тому времени советской наукой, они были скованы в возможности проявления своего творчества. И в том числе с идеологической точки зрения. Чего-то запрещалось. Да? Хотя творческие решения могли помочь разобраться того времени, могли помочь разобраться с тем, какие ошибки допускает уже руководство, политбюро, значит, отдельные политики, управленцы и так далее. Ну и, конечно, четвертая причина – то, что извне нам очень сильно в этом в кавычках помогали. То есть к этому процессу вели. То есть для этого появлялись разные певцы, там, значит, разные события стали происходить. Вход был сделан через Прибалтику, когда себя советский гражданин сжег, облил бензином и от вечного огня себя поджег, там, сжег в знак протеста, там, что они оккупированы Советским Союзом. На сегодняшний момент они попали под англосаксонскую колонизацию. Видите, да, что уже у себя даже на родине не живут, вырождаются. В Вильнюсе один проспект Гедиминаса освещен. Все остальное на улицах света нет. Европа. Вот опять же, это откуда? Это от невежества. Есть русская колонизация, когда окраины живут за счет метрополии, то, что было в Советском Союзе. Есть англосаксонская колонизация, когда метрополия живет за счет окраин, все высасывает, сейчас они там находятся. И есть испаноамериканская, когда метрополия, где бы она ни появилась, она вырезает и выжигает все коренное население под корень, насаждая, так сказать, свою демократию. И вот представьте, что сегодняшние политики этого не понимают. У кого-то еще есть там какие-то там симпатии куда-то там к евроамериканской цивилизации, там лучше, где меня нет. Ну, вот понимаете, вот это все накопившаяся неудовлетворенность, нереализованность и плюс спичка, которая была поднесена извне, направлена, поднесена к этому социальному очагу, она вспыхнула в один момент, и поэтому Советский Союз развалился. И сейчас те, кто говорят о его воссоздании, не понимая всей палитры причинно-следственных связей, не имея собственной теоретической методологической платформы, не понимая, что сейчас все страны бывшего советского лагеря, у них даже уже вектора целей у многих разнятся, у многих даже смыслы трансформировались. Вот единение, сегодня такая обманка запущена, называется суверенитет. В Беларуси это часто говорят. Мы суверенная страна. Я не могу, понимаете? Белорусский суверенитет – это муравей, который, как говорит мой коллега Бойнев, значит, машет этим флагом, да, на краю большой трассы, где такие 24-тонные грузовики носятся такие, да. Он машет и говорит: я независим, я суверенный там. То есть, понимаете? Поэтому Ленин говорил как? Жить в обществе и быть свободным от общества невозможно. То же самое здесь. Блоковая система в любом случае, где историческая связь, промышленная, технократическая, естественные монополии, где все связано, где язык один. То есть мы не можем разрывать единое пространство. И у нас есть самое большое достояние – русский язык, русская культура, которая является более глубокой, и она может быть основой объединения других культур по принципу русской колонизации. То есть не подавляя, не изживая, а давая жизнь. Но скажите, пожалуйста, в вновь образованных странах, политики в силу своего эгоизма и духовного вырождения готовы принять идею объединения в единую политическую систему? Спросите, пожалуйста, их. Я уверен, что люди уже с уровнем ТНТ и СТС за 25 лет, вы представляете, во что превратились. Мы не могли себе представить 15 лет назад, что у нас такие картинки будут в дневное время показывать по телевизору. Муз-ТВ включите, что происходит там. Там в стрингах с утра до вечера пляшут, исколотые все. И женский стыд исчез, вообще его нет. Поэтому, а некоторые в НАТО вступили. Возьмите, значит, Литва, Латвия, Эстония. Как вы будете это утрясать? Ведь это же, ведь, понимаете, любое дело получается тогда, когда у него есть методология, теория, есть четкий образ будущего, есть управленческий подход к этому, и самое важное, социальная среда к этому готова. Первое, что я вижу для того, чтобы восстановить, надо, во-первых, иметь точный опрос. Надо иметь четкое понимание социального ожидания на каждой территории. Как Крым бы соединялся? Ведь сначала же велись скрытые опросы, причем очень серьезно велись скрытые опросы. Выясняли ваше отношение к Майдану, ваше отношение к новой власти, которая захватила там управление, и ваше отношение к тому, если Крым воссоединится с Россией. Это делали до того, как Крым воссоединился. Проводили тотальные опросы, скрыто, аккуратненько, в беседе, под видом туристов. И когда выяснили, что все, на все три вопроса, ну, грубо говоря, положительный ответ, вот тогда понятно, что люди все на референдуме и при любых экстремальных развитиях событий реализуют это. То есть воссоединяться, что и было сделано. И вот сейчас, когда мы говорим о Советском Союзе, это тот же самый крымский сценарий, только на более высокой территории. И представьте, сколько уже сотен миллионов людей в это будет задействовано. То есть какая нужна информационная подготовка. При том информационном поле, как сейчас, ничего не получится. При менеджменте, как сейчас, вообще ничего не получится. При эгоизме отдельных политиков, да вообще можно не разговаривать даже. При отсутствии вот этой социальной статистики, да о чем мы говорим? Мы безграмотные управленцы, если мы так подходим. Какой образ будущего мы работаем? Какая идея, какая концепция, какую концепцию мы хотим реализовать на базе возрождающегося СССР, или как мы там его назовем? Великая Русь. Русь, кстати, светлое место, да? Русь, светлое место. Мамай говорил, иду на Русь. Мужик выходил в селе, да, из дома и говорил своей жене, пойду на Русь схожу. Русь – это светлое место общественное, где собиралась вечер. Да? Мамай шел советоваться. На Русь ходили советоваться. Как князь Ольгерд, да, прислонял копье к кремлевской стене. Ему памятник поставили в Витебске. Все говорят, разъединительный поход. Объединительный поход. Он как бы показывал символизм, что мы одно целое. Нам, опять же, все это, как бы, вот, понимаете, так втирают. Нехорошо. Поэтому я отношусь к этому управленчески. Когда вот эти вот хотя бы обозначенные факторы будут учтены, когда будет четкая методология образ будущего, будет подготовлен управленческий корпус, а все это нужно делать одномоментно, когда будут в управленческий корпус отобраны люди не по принципу компетентности, а по принципу духовного потенциала. И эти методики сейчас у нас уже теперь есть. Потому что сегодня кричащих за здравие, там, готовших идти на улицу, там, да их куча, там, поорать. Мы видим, что с бандеровцами сейчас происходит. Выйти, поорать, там, флагами помахать, да это вообще, это каменный век. А именно те, кто обладает одухотворением. И как найти этих людей? Да, сегодня эти методики у нас есть. И их нужно использовать. Вот посмотрите, как депутатов наших, которых выбрали 110 человек, 80 из них с обывательским мышлением. О чем говорить, как мы будем страной управлять? А представьте, если с таким мышлением сегодня придут люди в красивых славянских одеждах, в вышиванках и скажут, мы за Советский Союз. Что мы построим в итоге? Раздрай, разруху и дискредитацию идей. Вот что мы построим. Так что впереди большая работа, Евгений.
К вопросу о политиках, ну, мы же понимаем, что они все поставлены и выполняют определенную программу просто вышестоящих еще людей. То есть и к вопросу тоже истории. То есть мы истории у нас как таковой ее нету. То есть все, что нам сейчас описывается в учебниках истории, это ну, никаких доказательств этому в принципе нет.
Ну, что касается политиков, конечно, каждое время рождает своих людей. И в свое время появился Александр Македонский, в свое время жил Евпатий Коловрат, в свое время жил Александр Невский, Иван Грозный. То есть мы помним, да, что эти исторические личности были. В свое время жил Иосиф Виссарионович Сталин. В свое время. Я думаю, что история – это наша способность, опираясь на фактологию, хотя здесь тоже вопрос, как убедиться в том, что это та самая фактология, которая имела место быть.
Ну,
да?
Могли же переписать учебник.
Да, и могли переписать, как и сейчас, история Беларуси. Это я разговаривал с представителями Института истории, Национальной академии наук. Они говорили, что историю Беларуси переписали уже 19 раз. А хронологический приоритет – это управление для того, чтобы потом обосновать вновь рождающимся детям, что мы не имеем никакого отношения к Руси. Мы называемся Белая Русь, то есть самое чистое светлое место, да? Но мы никакого отношения к Руси не имеем. Это способ управления. А понимают это политики наши? А понимают это сегодня управленцы? А это вообще является тотальным знанием, преподаваемым в обязательном порядке в каждой политической школе или в каждом вузе, где социологи учатся, или будущие управленцы? Конечно же нет. Поэтому, тем не менее, я могу сказать, что и сегодняшнее время рождает людей, способных управлять. Быть политиками в правильном понимании этого слова. Что такое политика? Это духовная практика. Но духовной практикой общественно полезно способен заниматься человек сильный, человек с четким убеждением, стержнем, пониманием того, во что воплотится его усилие. И который видит, на какие силы он может опереться, понимает скрытые смысловые ряды. То, что есть глобальный центр влияния, глобальный центр силы, то, что есть установки, спущенные свыше. Тем не менее, есть люди, которые, и история это вам показывает, которые слушались, вернее, всех слышали, да не всех слушались, и реализовывали свои концепции. Да, надо уметь себя защищать. И в тонком смысле, и в реальном смысле политикам. Да? И надо действовать осмысленно, осознанно и направленно. Это все касается ну, состоятельности самого человека, самого политика. Поэтому я считаю, что оправдаться тем, что у нас сегодня нет возможности реализовать свою какую-то концепцию развития, потому что со всех сторон нас там будут, это просто несостоятельность самого политика. Надо находить возможности, как находили в свое время люди, о которых я только что сказал.
Хорошо. Ваше отношение к Тараскину, Богданову, то, как они видят возрождение СССР?
Я практически не смотрел никаких их роликов. Фамилия Богданов мне более приятна. Ну, она так по образу, да. А то, понимаете, я, извините, что я при всем уважении, то есть я нисколько не оскорбляю достоинство этих людей. Наверное, это замечательные люди. Наверное, да. Наверное, действительно, они вдохновлены идеей. Возможно, я ничего не могу сказать, потому что я с ними лично не знаком и никогда не виделся. Но мне не ассоциируется. Вот СССР и Тараскин, ну, как-то у меня не ассоциируется. Вы извините, что я так образно, просто вот так.
Так, хорошо. Я слышал, вы собирались в выборах участвовать?
Я участвовал.
Участвовали, да, в выборах?
Да.
Как успехи?
Значит, начну с конца. Ну, не самое последнее место, слава богу, из 7-5. То есть это... Я вошел в пятерку сильнейших, да, можно сказать, в рамках своего округа. Это показатель того, что на настоящий момент... Система управления не пытается вычленить людей по каким-то... То есть нет критериальной шкалы и нет такой задачи у тех, кто организовывает процесс выборов, да, чтобы объективно создать условия для прохождения во власть людей, обладающих определенной мерой понимания, определенным потенциалом. Что касается управленческого подхода к реализации моей предвыборной работы, мы сделали это, моя группа зарегистрирована избирательная, моя команда под номером 1, то есть мы были готовы заранее, мы готовили все заранее, мы делали все своевременно, максимально как это могли. Мы действительно обошли все дворы, я столько услышал от бабушек и дедушек, я изнутри понял, как живет Минск, простите, это столица. И когда мне говорят, сынок, как тебя изберут, нам будешь кашу прикатывать в полевой кухне. Представляете? Я думал, бабушка шутит. Она мне назвала свою пенсию, объяснила, сколько ей нужно. Она фронтовичка, Серебрянки, Наркосовского. Она мне объяснила, сколько она тратит на лекарства, как они дорожают, сколько ей нужно, чтобы поесть, сколько ей нужно, чтобы заплатить за квартиру, что тоже, кстати, газ опять дорожает, все дорожает. Это же управляемые вещи. Люди же не понимают этого, что идет перманентное опускание уровня жизни. Чтобы стравить это состояние, ну, очевидно, будут придуманы какие-то общественные выхлопы, там, я не знаю, как это будет выглядеть, а на самом деле что должно происходить? Люди должны понимать, как это все связано, кто этот процесс, возможно, может вести, как отобрать тех людей, которые это все дело прекратят. Поэтому, ну, моих слов, да, наверное, мне кажется, хватило людям, которые смогли соприкоснуться с моим видеообращением, с моей программой. Потому что до сих пор меня на остановке останавливают и говорят, вы Иванов? Я говорю, я Иванов. Мы за вас всем подъездом голосовали. Я это слышал не один раз. И много кого, мою семью знают моих детей. То есть очень я давно в Ложце живу. Поэтому мы провели большую работу, но показательно остались в конце. Поэтому пока запрос на, и причем четкая критериальная шкала, запрос на определенных людей не будет сформулирован, а его уже время подпирает, нужно сформулировать. Нельзя подбирать по принципу верноподданности или просто потому, что эти люди должны удержать достигнутое. Ведь те, кто сейчас это делает, они не понимают одной простой вещи. Я, кстати, часто это слышу в выступлениях высоких политиков. У нас стабильность, говорят. Слышали такое? Стабильность. Знаете, что такое стабильность? Стабильность – это постоянные изменения. Причем изменения направленные. Изменения, которые коррелируют с тем, что жизнь ждет от нас, то есть с замыслом. И пока вот этого не поймут наши уважаемые люди, которые все это дело делают, ничего в лучшую сторону меняться не будет. И та так называемая стабильность – это стабильное снижение уровня жизни, стабильное нагнетание негативного восприятия происходящего в социальной среде, только теперь уже массово. Кому это надо, можно проанализировать. И нужно анализировать.
Хорошо. К вопросу о маятниках. Расскажите подробнее.
Ну, в настоящий момент, в общем, концепция общественной безопасности. Мы знаем, что есть типы психики человека. Да? Вопрос, теоретически все понятно. Вопрос, как и как, каким инструментом разложить структуру человечного типа, демонического, значит, или иных типов психики. Да? Что это означает? Какой, вот каждый человек, он лучится определенной частотой. Он несет о себе определенную объективную информацию. Говорят, практика критерий истины. Добавлю. Объективно-энергетически достоверная информация о человеке. Объективно-энергетически достоверная информация о человеке. Надо научиться эту информацию считывать. Ведь оказывается, в советское время в научном журнале «Свет», вот мы говорим, информация объективно существует. Где она существует? Она существует в качестве определенных энергетических субстанций на внешних орбитах атомов азота. То есть надо, и каждый человек несет о себе ту информацию, которую весь род, его текущее воплощение, все, что накоплено, вся его духовная иерархия, которую он имеет, да, она реализована в каждом конкретном человеке. И ее объективно можно сканировать. И мы четко можем говорить, этот человек с человечным типом психики, созидательный, духовитый. А этот, извините, при всех его титулах, званиях, там, академиков, там, кандидатов там, или генералов, там, ни о чем вообще. То есть сегодня в общественном поле присутствуют люди, которые очень раскручены. Можно отдельно о них говорить, там, значит, там, допустим, о Старикове, там, еще о ком-то. Я просто не буду, это будет тема отдельного выступления. Который обладает развитой эрудицией, но духовный потенциал вот такой, понимаете? То есть есть в общественном поле люди, чьим мнением надо просто пренебречь. И это станет благом для скорейшего развития всей цивилизации. Поэтому на сегодняшний момент, да, действительно, есть методика и инструмент, который позволяет вот эту объективную информацию, энергетически объективную, достоверную информацию о человеке сканировать. Ну, его называют по-разному, там, да, вот вы сказали маятник, есть индикаторы торсионного поля, так называемые. В свое время за это уничтожали Шипова и Акимова. Они были директорами советских НИИ. Их объявили за учеными, целый научный совет в Академии наук собирался. Потому что это оружие, которое позволяет, как духовный сканер, сказать, кто вы, кто я, кто люди вокруг нас, кто современные политики. Поэтому, ну, надо просто делать его массово используемым. Вот и все. Это повысит меру понимания простого человека, причем радикально и быстро. Собственно говоря, процесс уже давно идет, и мы вот сейчас к нему подключились, поэтому тут ничего такого уже как бы удивительного. Так что я уверен, что очень скоро нам всем будет гораздо проще и легче дышать. Мы будем понимать, на чье мнение стоит опираться, а на чье мнение просто не стоит опираться.
Хорошо. Как вы видите перспективы восстановления БССР? Что должно появиться, что должно произойти, как это вообще может выглядеть?
БССР мы не восстановим. Эта история обратного хода не имеет, всем известно. Мы можем говорить о том, что мы создаем некую государственность, опять же, в рамках какой цивилизационной парадигмы. Ведь же, я уже сказал, есть региональные цивилизации. Мы не сами по себе. Мы не муравей, который с флагом стоит, понимаете? Вот эту иллюзию надо убрать. Хватит уже дурить головы. Там. Стабильность, суверенитет. Это и есть стабильность, суверенитет, когда вы вместе. Я думаю, что это будет, и у Беларуси есть все шансы. Здесь очень высокий уровень духовной энергии, выше, чем в Российской Федерации. Это удивительно звучит, но выше. И Беларусь сегодня имеет, и, кстати, иерофантов здесь больше, чем в России. Поэтому мы сегодня имеем очень серьезные стартовые возможности для того, чтобы стать лидерами, генераторами, такой генераторной составляющей, да, для формирования иной концепции жизни человеческого общества, человечной концепции. где люди с духовным потенциалом будут стоять во главе этой социальной среды, этих социальных систем. И реализация этой концепции станет примером для всех остальных стран. Навязывать кому-то, прожимать, продавливать – это неправильный путь. Нужно всего лишь показать пример лучшей красоты, высокой человечности, совестливости, счастья, в конце концов. Помните, есть такая страна, как-то на букву Б, по-моему, да, в Африке где-то, там есть Министерство счастья. Бутан. Как?
Бутан.
Бутан, да, на букву Б, правильно, Бутан. Пропан Бутан, да. Значит, Бутан. И, соответственно, во время опросов, насколько я знаю, или переписи населения, там спрашивают, насколько вы счастливы. Насколько вы счастливы. Я считаю, что вот это должно быть одним из критериев опроса тех, кто хочет восстановить СССР, уважаемые коллеги. Обязательно это используйте. Насколько человек чувствует себя счастливым, да? То есть частью вот этого объемлющего замысла, который он восхитительно в себе несет. Я, кстати, могу сказать, что если вы соприкасаетесь с объективно достоверным знанием, то эти знания будут давать вам разрешающие способности во всех сферах вашей жизни. И самое важное, вы будете испытывать вдохновение, эйфорию, радость от того, что вы с ними знакомитесь. Это одна из энергетических подсказок достоверности самого знания. Я подчеркиваю, эта методика уже сегодня распространяется, и она есть, поэтому я уверен, что очень скоро все будут ей пользоваться. Ну, многие, кто готов, будут ей пользоваться.
Хорошо. По поводу глобального предиктора последних мировых новостей, что может измениться с приходом Трампа?
Ну, Трамп назначен. Это понятно, что он назначен глобальной элитой. Даже, наверное, не глобальной элитой, а неким более иерархически высшим органом управления, который вполне может иметь неземное происхождение, вполне, что скорее всего так и есть. То есть вся борьба, она идется, ведь в материальном мире мы видим отражение борьбы на тонких планах. Да? Мы видим, что власть и могущество воплощается изначально, точнее понимаем, не здесь, а на неких иных уровнях иерархических. И борьба основная там сейчас идет. Да? Но тем не менее, что касается материального мира, то очевидно, что назначение Трампа — это стремление погасить объективно назревший глобальный, уже как бы, наверное, последний конфликт, который мог бы быть. Я имею в виду глобальный ядерный конфликт, который мог бы состояться. Мы отодвинули опасность этого события надолго, очень надолго, на мой взгляд, но не разрядили потенциал конфликта. Ведь, по сути дела, противостояние это продолжается, и концептуально ничего не поменялось. Время, конечно, покажет, поживем, увидим, как говорят, да. Что касается глобальной предикции и почему она еще возможна в тех моментах, которые мы можем сами, как простые люди, сканировать для себя. Порочная культура, деградирующее образование, брошенные дети, бомжи на улицах, то есть больное общество. Глобальный предиктор – это наши стереотипы, которые мы несем в себе. Это неспособность осмысливать и расширять свое сознание. Помогать в этом остальным. Эгоизм. Вот наш глобальный предиктор. Первый, который мы в себе несем. А дальше невежество. Ну и кто-то сваливается в одно, кто-то в другое. Я прочитал первоисточник, я все знаю. Я с этого начинал сегодня вам отвечать. Да глупость полная. Хватит пребывать в иллюзиях. Научиться нужно проектно-деятельностному подходу. Воплощайте в рамках своих возможностей то, что вы реально можете сделать. Показать, что так лучше, чем то, что есть. И вы сами станете со временем той глобальной предикцией, на которой будут равняться.
Последние мировые новости. Убийство посла. Ну, к вопросу о постановочных терактах. Как это происходит в твоей теме? Зачем?
Ну, зачем, понятно. То есть поддержание напряженности. Как бы реализация концепции поделить и стравить между собой. Это уже такое более, ну это уже, скажем так, слишком черное уже идет, слишком черные методы используются. Они уже слишком явные методы. Я считаю, что изменение планетарной частоты, а сегодня у нас количество измерений увеличилось, как говорится, вот те люди, которые несут в себе низкий духовный потенциал, то есть духовную пустоту, они испытывают все более подавленное состояние. Объективно, не потому что кто-то на них давит, объективно так. Вот возьмите, как брал корреспондент CNN, если не ошибаюсь, у Сергея Викторовича Лаврова интервью. Как он провоцировал своими вопросами и как его одержимо несло с этими вопросами. Да? Как спокойно, с искусством высшей дипломатии, Сергей Викторович отвечал на эти вопросы. Так вот, это состояние одержимого поноса, по-другому не скажешь, оно нарастает у тех, кто бездуховен. Поддавленность, значит, такая вот апатия, раздраженность от всего, что они видят, с кем соприкасаются. Это объективный процесс. Сужается время, и время попущения, и время вот этого, как бы вам сказать, то есть переход в эпоху Водолея, он расширяет время для людей духовно направленных. А для всех, кто себя обозначил как «я есть то, что я есть», вот для тех наступает, ну, очень трудное время, для кого-то финальное. И вот мы сейчас пребываем вот в таком периоде вот этой вот качественной сонастройки. Люди порой это даже не осознают, но это объективно происходит. И мы это будем видеть. И поэтому я вот предполагаю, что на наших глазах будут происходить интересные трансформации. И вот эти люди, которые чувствуют, что их что-то их загоняет в угол, да, я о духовно нечистых людях, учитывая власть, то, что они масс-медиа в руках держат, то, что у них есть еще пока ресурсы финансовые, да, еще пока, абсолютно точно сказал, они пытаются это каким-то образом уже вот таким вот грязными способами проводить в жизнь. Вот убийства там открытые там и так далее, откровенные такие вот теракты постановочные и прочее. Это все для того, чтобы поддерживать страх, напряженность. Да, чтобы вот эта энергия подпитывала еще их уже, по сути дела, обесточенное их внутреннее пространство. Но я подчеркиваю, все. Время их ликования закончилось. Все. Поэтому от этого надо исходить и смотреть вперед.
Вот к вопросу о космосе, деятельности Роскосмоса, НАСА, есть какие-нибудь осмысли?
Ну, я слышал, я не смотрел, я слышал. Что, причем мне с такими большими глазами, на таких эмоциях люди рассказывали, что, оказывается, Земля плоская, что над нами купол, в котором какие-то дырки там светящиеся, что, значит, это постановочный запуск этих вот ракет, что это все как бы чуть ли не в павильоне делается, да? Возможно, наша Вселенная – это какая-то голограмма. Возможно, мы действительно сегодня в силу недостоверности информации не знаем, что объективно происходит. Но я все-таки предполагаю, что мы находимся в очень многоуровневом, многослойном космическом мире, вселенском мире, где есть разные мироздания, где есть куча разных галактик, где есть своя иерархичность и своя ступень эволюции. Где, и опять же, это тоже управляемые процессы, где, опять же, есть объективное зло, которое должно знать свое место. И одна из трех задач, которые выполняет человек здесь, это развитие творческого потенциала. Это, значит, помимо творческого потенциала, это борьба со злом. И вот третье у меня вылетело просто из головы, что еще должен человек делать. Ну, вот такие три основные задачи, я третью вспомню в процессе выступления. Я предполагаю, что на настоящий момент мы подошли ко времени, когда вот в социальной среде образовался некий электорат, назову так, образовались некие монады или суперсистемы людей, которые готовы воспринимать разгерметизированную информацию об этом вот вселенском устройстве. Готовы. Раньше мы были не готовы, это объективно так. И пройдет совсем немного времени, потому что процессы действительно настолько уплотнены, настолько ускорены, когда космологию, вселенологию, богодержавность, ну и прочие вещи мы будем иметь в качестве предметов в высших учебных заведениях. То есть мы к этому подходим. Это будет даже не в высших учебных заведениях, это будет со школы, просто более игровым языком, скажем так, преподаваться. В принципе, ситуация уже назрела, что это необходимо сейчас сделать. Для того, чтобы цивилизация выжила. Вот. Но иерархия управления, которая сейчас вот у нас вот по принципу посредственности и верноподанности выбираются, да, они еще какое-то время будут удерживать. Хотя их состояние будет таким, которым я сказал. Оно будет очень быстро сейчас эволюционировать, в кавычках, в то самое подавленное и безысходное. Поэтому пусть не удивляются. Лучше всего избрать путь одухотворения. И человек же вправе встать на этот путь. Даже если он из инволюцирующей составляющей, как говорится, появился на земле, он может избрать этот путь и служить человечеству. Как человек может поднять свою духовность? Как он может реализовать себя? Это ответственное брание во внимание, ответственное, то есть прикладное, практическое, большего количества людей. Но сначала самого себя. Помните, как просто: не вреди себе, не вреди тем, кто вокруг, и не порти природу, да? Хотя бы так, да? Хотя на самом деле, где вы реализуете свою первую чуткость и заботливость? На ком? На своей семье, дети. Вы научились выражать, вот третье вспомнилось, да? Расширение пространства души. Это как раз есть подсказка на тот вопрос, который вы мне сейчас задали. То есть расширяйте пространство своей души. Хотите одухотворяться? Тренируйте свою душу. Душевные силы требуют тренировки. Расширяйте заботу и внимание о других людях. Вы знаете, я порой, когда вот уставший, перелеты, переезды, спишь часто на новых местах, там как бы бывает, не успеваешь просто восстанавливаться, идут очень много мероприятий один одно за другим. И каждый от тебя ждет какой-то истины. Каждый хочет услышать то слово, которое западет именно ему. У меня бывают моменты, когда мне пишут и просят встречи. Я встречаюсь, я разговариваю с людьми. Для меня это непросто. Мне как-то очень, мне хочется вот с ребенком в машинке поиграть. Извините, что я так. Но я понимаю, что это кому-то нужно. Это есть, вот это простой пример. Расширяем пространство своей души. Если мы кому-то сейчас нужны, идите навстречу. Подскажите, помогите, плечо подставьте. И это будет менять и трансформировать большое количество других людей. Это как совершение подвига одним человеком. Помните, работайте, братья. Это пример миллионам. Зоя Космодемьянская, всех не перевешивайте. 18 лет девочке было. И мы это сейчас подпитываемся созданным тогда пространством, героем одним. Поэтому то, что каждый из нас сейчас делает, это его фронт. Это его подвиг духовный. Подвиг всегда духовен, он одухотворяет мир. Поэтому ищите свои точки приложения усилий. Не пытайтесь насмотреться кучи роликов там Пяхиных, Стариковых, Федоров, там, значит, кучу. То есть возьмите и действуйте в конце концов. Не можете? Спрашивайте, учитесь, одухотворяйтесь, расширяйте пространство своей души. А так можно, знаете как, можно смотреть до пенсии. На пенсии сказать: главного не нашел. Знаете, вот все посмотрел, да, все изучил, знаю все, но вот не подобрал себе супругу, понимаете? Вот. Не подошел. Все были не настоящие, не так, как там говорили, понимаете? Потому что вот это слабоумие, чтобы не быть примером слабоумия, несостоявшегося. Человек вырастает только в процессе. И сегодня процесс – это одухотворение себя и одухотворение окружающего пространства. Дух в основе всего. Пускай каждый из нас будет к этому готов, и пусть он это делает.
Текущая матрица сопротивляется очень. Сейчас очень много пропаганды идет именно по круглой земле, вот текущей концепции, которая придерживается. То есть сейчас опять астрономию начали в школах вводить, опять начали в телесреде, в киноиндустрии это уже постоянно показывают вот эту текущую концепцию. Что это может вообще означать?
Значит, что я могу сказать? Для тех людей, кто способен эволюционировать сейчас, и те, кто обладает потенциалом для проактивного развития, таких людей достаточно. Вот эта вот тотальная демонстрация сатанизма лишь ускорит процесс пробуждения. Для тех людей, кто опустил руки, это, знаете, притча такая есть. Очень интересно, я уже не помню, как же звали этого миллиардера, и не помню, как назывался рассказ. Он, короче говоря, жил для себя, кутил направо-налево, посадили в тюрьму. Что-то там натворил. А в тюрьме осознал, осмыслил, что дело не так. Начал мечтать, понял, что он готов служить людям, и вышел оттуда. А с ним сидел человек, который, почти праведник, да, грубо говоря, который смирился с тем, что, такая жизнь у меня. Четыре стены и все. И дверь. И похлебку дают там раз в сутки. И он так и умер в рабстве. Вот сейчас время, когда люди должны быть теми, кто осознает и принимает на себя ответственность. То есть проактивничает. Поэтому в советское время брали на поруки. Да? Сегодня, когда сказали, это твои проблемы, привили такую норму культуры, да? Сегодня, людям надо самим понимать, если им нужна помощь, обращайтесь к тем, кто может вам дать некую духовную подсказку. Выходите, ищите этих людей. Набирайтесь там разума, ума. Подключайтесь к процессу пробуждения. Чтобы те процессы, которые сегодня тотально запущены, ведь в школах США разрешили сатанизм преподавать, известно, да? То есть те процессы, которые тотально запущены, чтобы они не действовали на вас разрушающе. Так что я предполагаю, что это агония. Это как раз вот подтверждает мои слова. То, что их время завершено, и вот это неудобство, которое они все глубже и глубже ощущают день ото дня, оно выливается вот в эти жуткие, дикие сериалы, как «Ольга», «Измена», да, вот эти вот жуткие, дикие всякие демонстрации отрубания голов там и так далее. То есть вот, это лишь агония, убивание послов там. Вот это все показатель окончательного сворачивания. Но подчеркиваю, чтобы устойчиво перейти в новое качество, нам надо понимать в своей критической массе ныне живущих, какое качество мы создаем, как мы хотим одухотворить мир, как мы хотим, что мы хотим возродить, что мы хотим сделать. Без этого это будет корабль, плывущий в никуда опять. Опять тыканье, скажем так, как слепые котята будем тыкаться, и никуда не придем.
Хорошо. Был затронут Федоров, и ваше отношение к нему.
В советское время, чтобы нас всех завлечь, нам придумывали кружки. Кружки. Ну, знаете как, энергия бьет через край, протестный потенциал в 25 лет на максимум. Объективно, генетика, никуда не денешься. Но соображалка еще не работает так, как надо. Значит, соответственно, вот представьте, что мы с вами люди, которые извне управляют процессами в России. И смотрим мы так на Россию. Так, что делать-то? Эгрегоры мощные? Мощные. Традиция есть? Есть. История глубочайшая? Глубочайшая. Что делать-то? В любом случае где-то прорывать будет, правда? Патриотическое настроение будет. Значит, давайте мы его будем как-то вот аккумулировать, да? И говорить, что наша сила, значит, там, в суверенитете, да? Наша сила в духовности. Наша сила в понимании, как туда прийти. Наша сила в духовном знании о человеке и в жизни человеческого общества. Все, кого мы тут назвали, я пока не вижу духовного знания нигде. И мне кажется, что положительное что? То, что мы берем Конституцию, читаем статьи и говорим, статья 15. Ой, плохая статья 15. Нет там у нас своей идеологии. Правильно, все согласны. Понимаете как? Вот палец, он гнется вот так, да, может разгибаться. Ну, все нормально, да. То есть мы этого раньше не видели. И вот мы эту банкиры, ростовщики, да, значит, что творят? Так у нас система прибыли, добавленной стоимости. Мы же по Марксу до сих пор экономику делаем. Сама система прибыли, она приводит к постоянным кризисам. То, что получаем прибыль, не производим необходимое, достаточное всем по определенному спектру потребностей. А у нас не только судный процент, но и сама прибыль, заложенная в каждой организации, уже раздирает экономику. Поэтому, боремся с Центробанком, хорошо. Но это часть вопроса, понимаете? Поэтому я думаю, что это такая, знаете, вот завеса приподнята, где искажение, да? И в эту завесу стравливается та самая протестная энергия, которая могла бы быть направлена на развитие духовного потенциала, на давание инструмента готовым к этому людям и действительно синхронизации всех тех патриотических сил, которые хотели бы что-то привнести в окружающий мир, но дальше обсуждения исполнительной, судебной, законодательной власти подняться не могут. Понимаете? Вот и все. И еще главное в программах пишут: мы против либералов. А либералы пишут: а мы против коммунистов. Но они вообще в каменном веке, вы понимаете? То есть они сами разделяют, стравливают и властвуют. Вот как бы. Поэтому пора уже, вот мне кажется, что вот эти лидеры, они выговорились. Вот у меня ощущение, что они выговорились. Да? Евгений Алексеевич тоже. Выговорились почему? Потому что пришло время, когда те, кто их слушали давно, они говорят: понятно, да, значит, там все с Конституцией, все понятно, значит, там, ух, эти американцы, тоже все понятно, да, хотя простой народ нам же не враги, там 47 миллионов в палаточных городах живут, в палаточных городах, потому что представьте себе, это 4 Беларуси, 5, в палатке, без всяких социальных гарантий, без всего там, да, продвинутая страна, чистейший толплитарное общество, да. Поэтому сейчас пришло время духовного знания. Прямых человеческих знаний, так скажем, да? И концепция общественной безопасности в этом силе очень, очень серьезный инструмент, который может всем помочь, чтобы сориентироваться было проще. Это как такая, вот знаете, какая такая основа, я бы сказал, да, от которой можно отталкиваться, потому что там управленческая теория ДОТУ в основе, она как стержень. То есть показывается, ты управленчески грамотный, но берись за преображение. Да? То есть только единственное, что покажи куда и какой у тебя инструментарий. Вот. Поэтому пришло время духовного знания, и все мы ждем, наверное, все мы ждем и работаем на эту тему, да, чтобы у нас оно стало широко распространяться. В общественном поле получила резонанс, поддержку, и как можно больше, и как можно скорее у нас начал формироваться соответствующий управленческий корпус и политики в том числе.
Хорошо. Ну и последний, наверное, вопрос. Как давно вы в теме всего происходящего и с чего вообще начался путь осознанности? Ну, первый шаг, первая ступень.
Мне было 15 или 16 лет, когда я узнал о несправедливости. Это в Сибири, где я родился. В школе. Я там учился в школе. И первый курс института заканчивал. И на мой подростковый ум я узнал, что это, вот эта злость, несправедливость, она почему-то творится не только там, где я живу. Она, оказывается, есть и в других городах, и даже в других республиках тогдашнего Советского Союза. И я как сейчас вот... Вот представьте, это спустя 33 года, да, я сейчас помню эту мысль. Я задался вопросом сам себе, а как же сделать так, чтобы это изменить для всех в лучшую сторону? И когда человек задается таким вопросом, то есть широким вопросом, чем шире сознание, да, тем быстрее тебе предлагается из информационного поля какие-то решения. Я постепенно в начале 90-х вышел на сначала ведическую традицию, славянскую, поэтому у меня имена детей такие, значит, я начал погружаться в это, читать и книгу Коляды там, и прочее, совсем этим знакомиться, мне это все захватило. Вот, я прямо всей душой, как говорится, реализовывал какие-то идеи, которые мне стали доступны. Потом, начало 2000-х, значит, конец 90-х, начало 2000-х, наверное, я проходил тот период, когда хотелось реализовать свои какие-то предпринимательские свои особенности. Я больше уходил, значит, в материальную составляющую, начал вот чувствовать, а может быть, тут истина, действительно, как бы все возможности открыты, давай-ка попробуем, да. И там тоже нет, как бы там тоже все какое-то предельное и финальное. Потом я встретился с концепцией общественной безопасности, у меня как бы сложилось некая целостность, да, то есть объединились все ранее накопленный опыт, объединился в целостность. И сейчас я понимаю, что мы подошли вплотную к некому вот этому космологическому духовному знанию, пониманию космизма человеческой души, к пониманию того, что каждый из нас, находясь здесь, находится не случайно, что он прошел большой путь, и на нем лежит определенная ответственность. И общество нужно выстроить в соответствии с теми возможностями, которые каждый из нас несет. А не просто потому, что мы бросили бюллетень в урну. Понимаете, это уже придумали люди в силу своей собственной деградации. Да? А дальше все это считается так, как считается. Да? Даже и не считается даже. Да? Поэтому это такой вот, понимаете, процесс созревания, наверное. Как и любой человек, вы тоже, наверное, задавались какими-то вопросами, поэтому сейчас вы это интервью берете. Да? Если бы вы ими не задавались, то, наверное, мы даже с вами бы и не встретились. Как и я равно не встречался бы с теми людьми, с которыми встречаюсь сейчас. Поэтому это путь любого человека, в зависимости от того, какие вопросы вы задаете, каких смыслов вы придерживаетесь, к чему вы стремитесь, и вам дается. А дается по потенциалу всегда. Есть потенциал, ищет, значит находит. Что вот так.
Хорошо, все, благодарю.
Спасибо большое, всего доброго.